Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день всем, кто нас сейчас слушает. 89,8 FM в ваших радиоприемниках. Радио «Комсомольская правда» Ростов. Прямой эфир. У микрофона Владимир Добрицкий. И мне предстоит сегодня подвести итоги недели, разумеется, вместе с гостями нашей студии. А в гостях у нас Ольга Бухановская, психиатр, главный врач психиатрического центра «Феникс», и Оксана Мельникова, детско-подростковый психиатр центра «Феникс». Здравствуйте, Ольга Александровна и Оксана Владимировна.
Здравствуйте.
На прошлой неделе всю страну всколыхнула новость о том, что в Перми двое подростков напали на учительницу и четвероклашек, да, с ножа. В этой бойне пострадали 12 человек. Самые серьезные травмы получила педагог, которая, в общем-то, до последнего пыталась детей защитить, отталкивала нападавших. Это сродни, в общем, подвигу, на самом деле, что там скрывать, это все, да. Прошло всего несколько дней в Улан-Удэ. Девятиклассник набросился с топором на учительницу учеников, бросил, значит, коктейля Молотова, да, и попытался еще покончить с собой. 7 человек пострадали, одна девочка сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Будем говорить не об этих случаях, а вообще об истоках вот этой агрессии, откуда она берется, звоните нам, 2-910-815. И вот такой вопрос задаем мы вам, наши уважаемые радиослушатели, сегодня. Чего, по-вашему, не хватает нашим детям? Откуда в столь раннем возрасте берется вот такая жестокость? Поговорим обязательно об этом, 2-910-815. Ну а пока расскажу о самых важных новостях недели уходящей, ну вернее, о тех новостях, которые мы посчитали важными. Ну, в мэрии опровергли информацию о закрытии театральной площади для автомобилистов в Ростове в апреле. Вот в сети писали о том, что вот сейчас в апреле закроют, чтобы протестировать, вот, чтобы водители заранее искали объездные пути. Почему? Есть же речь о том, что театралку закроют, перекроют, и причем на несколько месяцев, вот во время чемпионата мира, да, потому что там будет фан-зона, ну, так сказать, для футбольных болельщиков у нас... Зеленая улица, так сказать, да, вот, ну, а те, кто, да, те, кто будет в автомобилях в эти дни, в эти месяцы, значит, передвигаться, они должны, так вот, в сети обсуждали, что вот с апреля уже перекроют, и вот ай-яй-яй, да, опровергли информацию об этом в мэрии, сказали, что нет, с апреля нет, но во всяком случае, с 10 мая планируется частичное перекрытие проезжей части, к концу мая на театральной площади полностью ограничат движение, вот, более подробная информация еще будет, ну, вот, там будет на театралке монтаж, вот этого экрана, в общем, все того, что нужно будет для фан-зоны. И ездить все равно не придется вот туда, ближе к лету, да. Движение шаттлов, платов, вот мне всегда нравится, как вот шаттлы называются, да, вот эти маршрутки. Наш новый аэропорт привяжут к расписанию самолетов. В общем, понимают ситуацию с транспортным обслуживанием нового ростовского аэропорта и глава региона наш. И вот высказались, да, в том смысле, что там сейчас с движением не все в порядке, но оно будет меняться в соответствии с расписанием авиарейсов, а не по интервалу. То есть, ну вот, чтобы к самолетику сразу, к борту нужно было успеть. Будут? Ну вот, тут надо с этим разбираться, да. Ну, во всяком случае, такая информация и есть. Уже сейчас увеличивают количество транспорта в платах, потому что не хватило, и об этом говорим мы достаточно много, и уже долго об этом говорится, да. 118 тысяч жалоб на некачественные дороги поступило из Ростовской области, об этом сообщают общественники. Дончане отметили на специальной интерактивной карте 667 участков, требующих срочного ремонта. Из них, внимание, отремонтировано на сегодняшний день только 85, да? Еще 159 участков ямочному ремонту подвергаются, так сказать, интерактивная карта убитых дорог, вот так она называется, да, ну, чего там уж убитых, так убитых, да, была создана специально для того, чтобы собрать сведения от российских автолюбителей о качестве дорог в нашей стране. С начала этого года на плохие дороги уже пожаловались 740 тысяч раз, ну, по всей России имеется в виду. И вот 118 тысяч, вот жалобы из нашего региона. Самыми активными в регионе оказались жители Донской столицы, Ростова-на-Дону, на втором месте шахтинцы, а на третьем таганрожцы. Вот такая ситуация с дорогами. Составлен топ-10 туристических маршрутов Ростова-на-Дону. Вот о приятном, да? От дорог вот немножко сюда. Значит, разработали эти маршруты для гостей Донской столицы, которые приедут на чемпионат мира по футболу. Ну, в общем, разработчики надеются, что и, в общем, нам, ростовчанам, тоже это пригодится для того, чтобы как-то, может, по-другому, по-новому где-то взглянуть на свой родной город. Так вот, в тройке лидеров пешая прогулка от парка Революции до парка Горького по Большой Садовой. То есть,
ну,
вот,
правильно.
Так вот, да. Прогулка от Покровского сквера по Богатяновскому спуску на набережную. И на набережной уже там тоже есть о чем рассказать, да. И это тройка лидеров. И третья — улица Пушкинская со всеми ее историческими фактами, байками, монументами. То есть, вот, пройдутся в числе выездных маршрутов. Это оба. Это поездка в Старочеркасскую, естественно, автобусный тур в село Чалтырь, там шашлыка, чтобы поесть. Армянский, вот, да, да, да. И самый древний город региона Азов, также путешествие в Новочеркасск и Таганрог. Вот хочу у вас спросить, наших гостей, вы-то, собственно говоря, ну, область не будем брать, давайте Ростов-на-Дону возьмем, да? Где любите гулять, что больше всего нравится?
Вот я бы гуляла по Пушкинской и по Садовой.
Какие улицы вы сразу так...
Да. Да, я живу в центре, мне там удобнее.
Только по этой причине?
Ну, я просто люблю Пушкинскую.
А вы, Оксана?
А я погуляла бы по Азову, он мне близко.
Ой, Азов шикарный город.
Конечно.
Очень-очень
нравится.
Жемчужинка
наша, Ростовская область.
Тоже вот о таких вещах, не касающихся архитектуры, не касающихся, значит, да, маршрутов туристических, но культуре так немножечко, да. Минкульт России отозвал прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина». То есть российский зритель не увидит это кино. Жанр фильма «Черная комедия». Великобритании сняли этот фильм, в нем задействован звездный состав, надо сказать, актеров. Достаточно сказать, что Стив Бушеми, он играет роль Хрущева в этом фильме. Ну, правда, внешне Бушеми похож на Хрущева, как еж на лисицу примерно. Но если не будем это брать, да, то нам показалось вот интересным, как прокомментировала вот этот отзыв лицензии наша ростовчанка, драматург и сценарист Валерия Байкеева. Она недавно написала сценарий вот этого фильма, который демонстрировался по сериалу, демонстрировался он по телевидению, «Власик. Смерть Сталина». Он о Власике, но Сталина там очень много достаточно, потому что там фигура, можно сказать, да, вторая, главная, если не первая. Она много читала о нем, да, и вот, собственно говоря, мы решили у нее, как у человека кинематографического, поинтересоваться, что же она об этом думает. Давайте послушаем.
Вся эта шумиха вокруг сатиры, она меня всегда очень сильно злит. По очень простой причине, потому что еще классик сказал, смеясь, человечество расстается со своим прошлым. Именно смеясь мы прощаемся с пороками, с грязью, с горем, со страхом, с чем угодно. У Сталина, я как, так сказать, человек, писавший его, очень подробно описавший его в сериале «Власик. День Сталина», я могу сказать, у Сталина было много сторон. Он не плоский, он не картонный злодей, не великий кормчий, не волшебник. Он человек, в первую очередь, человек, который наделен самыми разными пороками. Так вот, с его темной стороной, мне кажется, благодаря этому фильму, человечество и попрощается.
Ну вот вы как считаете? Конечно, никто из нас, присутствующих в студии, фильм этот не видел. Я так полагаю, что и не увидит, да? Но вот, вот это мнение о том, что смеясь, мы расстаемся со своим тяжелым прошлым. Вот вы как к этому относитесь?
Я не знаю, как мы расстаемся. Я предпочтение было, отдала бы «Движение вверх». С удовольствием.
Нет,
а
ну,
вот
фильм,
это даже...
Фильм шикарный, да.
Да, я не знаю, как расставаться со своим темным прошлым. Ну, я лучше послушаю ее точку зрения.
Ваше мнение, Александр?
Сложно прокомментировать данное явление. Расставаться с темным прошлым. Ну, знаете, на фоне темного прошлого мы можем почувствовать светлые тона. Не зная темности, мы не будем знать светлое.
Ну,
поэтому
вот...
одно могу сказать, что... Данный запрет, если изначально у меня не вызывало никакого интереса, вот на сегодняшний день, да, на сегодняшний период времени, сейчас занято другими мыслями, то после этой шумихи у меня возникает интерес и азарт насильно посмотреть этот фильм.
Ну что ж, если вам это удастся, созвонимся, я спрошу, где вы смогли это сделать, и то тоже, пожалуй, посмотрю. Спасибо вам за это мнение. Вот такая короткая, да, неделя в новостях совершенно разных. Звоните нам 2-910-815. Мы задаем сегодня такой вопрос нашим радиослушателям. Чего, по-вашему, не хватает нашим детям? Откуда в столь раннем возрасте берется жестокость, о которой мы говорили в нашей программе? Поговорим обязательно. 2-910-815. Прервемся на несколько минут, чтобы... начать уже об этом разговор. 89.8 FM.
Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
Итоги недели. 89.8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов, прямой эфир, 2-910-815. У нас в гостях Ольга Александровна Бухановская, психиатр, главный врач медицинского центра «Феникс», и Оксана Дина Мельникова, детско-подростковый психиатр, также центра «Феникс». И мы говорим вот не столько о тех событиях, о которых мы, да, уже упомянули и от них оттолкнулись в Улан-Удэ и в Перми, да, сколько о причинах вот этой всей ситуации. С чем связано появление подобных случаев, вот по-вашему?
Ну, нельзя на эту проблему смотреть однобоко. тут много факторов, которые могут влиять. И, в принципе, надо смотреть, ну, как мы это, врачи, называем, биопсихосоциальная модель. Явно влияют определенные наследственные факторы, особенности мозга, наличие определенных состояний болезненных, наличие душевных расстройств, психических расстройств. Безусловно, сказывается особенности воспитания. Но я думаю, что про воспитание даже Оксана Владимировна скажет больше.
Вот это заблуждение, когда выявляется агрессивный подросток в школе, да, и говорят об этом родителям, родители говорят, вы знаете, ничего подобного мы раньше не замечали.
Вот
все,
именно...
все было в порядке. Странно, говорят они, что наш ребенок такой, и вот он, это так заблуждение?
Вы знаете, сложно, ну, как бы заблуждение или это непринятие этого факта, да? И либо ты сталкиваешься с проблемой и начинаешь над этим работать, либо ты не можешь, это же твои проблемы, получается, твой недостаток родительский, что ты не сформировал, будем говорить, успешную какую-то благополучную личность. Но, с одной стороны, но чаще всего родители действительно и не замечают, не видят этих проблем. В силу того, что большую часть времени родитель, чтобы как-то выжить, он находится на работе.
Это правда.
И дети сейчас, как ни прискорбно, но мы будем говорить, даже в условно благополучных семьях, они остаются беспризорными. Что значит беспризорными? Они остаются не то, что без внимания родительского, а иногда делаешь такой эксперимент и спрашиваешь, а сколько в день вы минут общаетесь со своим ребенком? И вот этот вопрос, он ставит родителей в ступор. Потому что некоторые говорят 10 минут, некоторые 15 минут, но это абсолютно мало. С одной стороны, да, статистика показывает, если у нас послевоенный период времени беспризорных детей было около 700 тысяч, то на сегодняшний день 2,5-3 миллиона статистика беспризорных детей. Что сейчас, какая тенденция наблюдается? Мне кажется, нужно поднимать вопрос. Быть родителем – это определенное искусство. И сейчас идет семейная такая несостоятельность, педагогическая несостоятельность семьи. Молодые родители, они абсолютно не знают, как относиться к ребенку. Вообще, что это такое, кто это такой. Большую часть времени легко, это же легко, да, заменить себя няней в виде телефона.
Айпэдом,
компьютером. Когда приходят на прием, 2,5 года, 3 года ребенок. И чтобы поговорить с доктором, в руках видишь телефон. С одной стороны, сначала возьми, а потом через полгода, через 2 месяца, 3 месяца, ты уже не можешь просто забрать у него телефон и переключить. И здесь нужно знать и понимать воспитание, да, как бы с одной стороны, гиперопека. Родители пытаются прожить свою жизнь с помощью ребенка, а с другой стороны, гипоопека, когда они остаются сами наедине, один на один со своими проблемами. И вот говоря об агрессивности детской подростковой, да, откуда ноги растут, сталкиваешься с тем, что нынешнее поколение, оно не имеет определенного пласта под собой, определенной опоры, на что двигаться, да, за что держаться, куда двигаться, вектор какой, направление, какой смысл жизни, какое твое предназначение.
И вот... Моральные устои, какие ценности есть жизненные.
То есть моя любимая тема, что все идет из семьи, да?
Я вот все равно как бы ставлю, как родитель, как детский психиатр, конечно, основные идут все... Вся ответственность идет со стороны родителя.
Ну, вот, да,
вот, я извиняюсь, что
конечно,
перебиваю.
Конечно.
Родители, безусловно, семья играет огромную роль. То, что было вложено где-то до 7-8 лет, это самое ценное. Та любовь, то чувство безопасности, те взаимоотношения между мамой и папой, как надо относиться к женщине, как к друг другу. Но нам надо не забывать, что помимо семьи есть сверстники. Это тоже очень важную роль играет, особенно когда приближается в период подросткового возраста, периода полового созревания. Это такие взаимоотношения. Очень важны взаимоотношения между учениками, например, и воспитателями, учителями, между учителями и родителями. Сейчас очень сложные взаимоотношения, потому что одни начинают качать права, например, родителей. Вы должны делать так. разное социальное и материальное положение между учителями и родителями. Некоторым явно учителям говорят, смотрите, это занимает такую-то должность, это такое-то место в правоохранительных, кто-то не говорит, нельзя так. Для учителей родители должны быть одинаковы, и дети должны быть одинаковы. Нельзя делать вот, этому можно делать замечания, это нельзя. И понимать их больше надо. Конечно, не хватает времени ни у родителей, ни у учителей. Не хватает, безусловно, сейчас мы потихоньку подходим к третьему фактору, это социальный. Не хватает что-то наподобие объединяющих таких организаций, как у нас раньше был комсомол, пионерия, сбор макулатуры. Именно в реальной жизни, когда мы имеем определенные цели совместные, определенные задачи, мы можем коммуникатировать, находить общий язык, пытаться, естественно, так скажем, человеческим путем доказывать свою самость, свою состоятельность, отстаивать свои интересы. И еще немаловажное, чувствовать других людей, сопереживать им. Вот что очень важно. Когда я не чувствую, внутри у меня нету тормозов, нету совести, нету чувства стыда. Конечно, я могу поднять руку на другого человека, но если и окружающие меня не останавливают, нету определенных стопов, и внутри нету, конечно, агрессии будет значительно больше. И вот когда мы говорим, я понимаю, что мы никогда не откажемся от интернета, от технического прогресса. Но мы не должны забывать, что должна быть определенная культура. Нам необходимо учить детей. Мы сейчас учимся, взрослое поколение, как работать в интернете.
Вот может, а им... отчасти и в этом проблема, что как мы будем учить их, когда сами, так сказать, еще не до конца постигли. Вот я, слушая, да, Оксану Владимировну, я поймал себя на мысли. Та же проблема, как у родителя, существует у меня старшему ребенку 11 лет, да, и я ему говорю, там, вот час побудь с телефоном и отдавай мне. Прибавляю минут 10, наверное, к этому часу. Я говорю, слушай, час прошел, ну, то есть даю фору, вот, и скандал. Скандал забрать можно, забрать силой, забрать, выкинуть из окна, как я это часто обещаю, понимая, что потом уже понимаешь, что я не прав, конечно, да, но это же травма. То есть, да, а как вот с ним договориться? Я же не педагог, да и многие, собственно, родители-педагоги тоже, так сказать, должны над собой поработать, да?
Родитель, приобретая телефон своему ребенку, должен сразу брать на себя ответственность, что ты дал, это не просто игра, а дал такую штучку в виде черного квадрата, в которой может там есть как польза, так и вред, огромный вред. И порой, когда ты не контролируешь, да, хождение по сайтам, на сегодняшний день мы сталкиваемся с такими проблемами, например, 2-3 года назад я еще не сталкивалась как практикующий врач, а с тем, что я сейчас сталкиваюсь, ну, я могу сказать, что меня это шокирует.
Гаджетизм такой, если брать такой термин, да, вдруг. Давайте послушаем звонок. У нас звонок, может быть, это как раз человек, нуждающийся в помощи, а может быть, просто хочет высказать свое мнение. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
Я хочу высказать просто свое мнение.
Да, пожалуйста.
Вот внимательно слушая ваших гостей, я пришел к одному выводу, что вот таким образом можно заболтать любую ситуацию. А суть проблемы заключается в следующем. Почему у нашей современной молодежи имеет место быть агрессивной, что называется, на генетическом уровне?
А ответьте нам, да, на этот вопрос.
Отвечаю.
Да.
Потому что они по рождению попадают в мир ханжества, лицемерия и лжи. Вы же слышали, как дама, вот уже, наверное, не прыщавый тинейджер, говорила, нам надо избавиться от прошлого смехом там, от темного прошлого.
Да, да.
Понимаете,
да,
нет, это говорит не прыщавый тинейджер, это говорит взрослая женщина, может, еще и заставшая Сталина. Вот с чего начинаются проблемы в нашем обществе. А потому вопрос к присутствующим. Мы можем заболтать любую ситуацию, от разговоров ничего не изменится. Не кажется ли вам, что агрессивность будет погашена лишь тогда и только тогда, когда мы, нашу общественную, вот общественно-политическую формацию, которая является агрессивной, противно вороватой, переведем в социально ориентированную. Точка.
Ну, спасибо вам большое за это. По-моему, здесь противоречий никакого нет.
Нет.
Другой вопрос, как это достичь?
Ведь смотрите, как это перевести? Когда мы говорим о биопсихосоциальной модели, мы поднимаем вопросы и не смотрим однобоко. Когда мы говорим о биологических моментах, мы говорим, что люди должны познавать и знать, в чем проявляются психические заболевания, какие проходят дети определенные периоды созревания, сложные периоды созревания. Когда мы говорим о психологии, мы говорим о том, что мы должны нести ответственность, безусловно, по воспитанию, как надо воспитать, какие формы воспитания есть, как взаимодействовать. Но социальные вопросы никто не отменял. Мы вообще забыли слово обязанности, чувство долга, чувство стыда, есть чувство вины. Я обязан. Сейчас только можно услышать, я имею право, я, дайте мне права, дайте мне свободу. Вот это все нужно
соотнести. Или вы, родитель, не имеете права там, меня наказывать, меня ругать и так далее. Это тоже, я этого не слышу, слава богу, от своих. Но вот в школе, да,
еще рано, 11 может
быть,
лет.
Может быть, да, еще услышу. Но, а потом, вот, да, подхватывая то, о чем говорил наш радиослушатель, спасибо
он
ему
прав,
за этот звонок, да, человек попадает в мир ханженства, зла, лжи и так далее. Кто это все, кто этот
это
мир
создал? Это психология.
Это
вот тот.
Это кто? Кто виноват? Кто,
это вы, мы.
Выш, вот.
Это каждый из нас, и не только родители. И вот то, что беззаконие, когда нам каждый день сообщают про эту Мару Багдасару, золотую молодежь. Откуда берется это дурацкое словосочетание «золотая молодежь»? Это ничтожная молодежь. Это надо подчеркивать. Мы сами восхваляем и относимся ханжески и абсолютно путаем понятия. То, что раньше называлось черным, мы теперь называем золотая молодежь. Это нельзя допускать. Надо переходить на нормальный русский язык, который четко дает определение тем или иным вещам. Если человек нарушил закон, беззаконие мы создаем, бесправие мы создаем. Без свое собственное чувство несправедливости мы не пытаемся добиться справедливости нормальными человеческими путями.
То есть,
мы взятки пытаемся давать.
Иными словами, то есть ты не говоришь, что грязно вокруг, если ты сам бросаешь, так сказать, мусор мимо мусорного бака. Правильно я понимаю? Пусть это, может быть, звучит как забалтывание, но мы же здесь разговором, мы же говорим, да?
Если это забалтывание, все-таки определенным людям будут давать возможность измениться, я надеюсь, что это здорово.
2-910-815, звоните нам, у нас остается там до новостей буквально секунды, да, почему вот на вдохе вас поймал, да, давайте послушаем, что еще происходит в Ростове-на-Дону, и продолжим разговаривать. У нас есть мнение управления образования города, как они с этим пытаются бороться в школах, вот это тоже в том числе и обсудим.
Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда» Ростов, 89,8 FM, итоги недели, прямой эфир, 2-910-815, звоните нам, пожалуйста, говорим мы сегодня о подростковой и детской жестокости, о том, как этого избежать, и о том, в общем-то, если так широко смотреть, да, учитывая звонок нашего радиослушателя, да, о том, как наш мир ханженства, злобы и лжи превратить, так сказать, более приятный мир, чтобы черное было черным, как сказала Александра, а белое белым и не наоборот, да. Мы накануне связались с управлением образования городским, не с министерством, но с городским управлением, да, и спросили о том, как организована безопасность в школах, какая, собственно, работа проводится с детьми в этом направлении, потому что ноги-то отсюда выросли, вот, что попал, да, в школу с топором, это попал ужас. В школу с ножом, с оружием, как это могло произойти. Заместитель начальника управления образования Ростова-на-Дону Маргарита Викторовна Распивалова беседовала с нами. Давайте послушаем, что она рассказала.
В городе Ростове-на-Дону безопасности участников образовательного процесса всегда уделялось очень много внимания, потому что это всегда в повестке дня и в текущем учебном году, и в каникулярные мероприятия. То есть это всегда особое место и всегда особый отдельный разговор. Причем этот вопрос всегда разбирался в двух направлениях. Первое направление – это техническая составляющая обеспечения безопасности детей в школе и дошкольных учреждениях. И второе направление – это, конечно, работа с самими обучающимися, да, с нашей молодежью. У нас работают кнопки тревожной сигнализации во всех образовательных организациях города. У нас работает... установлены ограждения общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений, введены системы видеонаблюдения. То есть мы много сделали в этом направлении. Но я еще раз говорю, что очень важен аспект воспитательный. Конечно, этими вопросами занимаются и школьные психологи, и социальные педагоги, которые также работают в наших образовательных организациях. Это не обязательно образовательный процесс в форме урока, это и какие-то акции, это и волонтерские движения, это и другие воспитательные мероприятия, в том числе и патриотического свойства, да, которые формируют позицию детей. Ну, а по поводу безопасности, также хочу сказать, что у нас как бы с детьми всегда и с коллективами отрабатываются мероприятия по поведению в чрезвычайных ситуациях.
Ну вот, достаточно подробная и достаточно благостная такая история. Мы не будем так, да, там углубляться, там, все это хорошо или плохо. Вот вы говорили, да, потеряли пионерию комсомол, когда все, я это тоже застал, да, в своей жизни. Ничего плохого в этом не вижу, абсолютно, да. Но зато приобрели вот какие-то волонтерские движения, да, вот о которых говорят. Может быть, этого всего просто мало в школах, ну, в силу того, что не успевают учебный процесс совмещать вот с этими вещами, я...
Ну, детский психиатр-то больше и лучше знает и расскажет. Но, на мой взгляд, в период вот полового созревания, вот в школьный период, детский период, очень важны любые кружки, занятия, которые имеют командный характер. Именно в результате работы, взаимодействия друг с другом... Учиться быть в социуме, учиться находить общий язык, учиться показать себя, принять другого, проявить терпимость и так далее, научиться сдерживать свои импульсы, добиваться спокойно, не агрессивно, но уверенно чем-то.
Давайте послушаем звонок еще и продолжим разговор. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Григорий меня зовут.
Да, Гриш.
У меня по поводу агрессии и так далее... Есть такое мнение мое.
Высказывайтесь смело.
В основном все это, весь этот негатив дети получают из интернета. Поэтому я считаю, ну как в моей семье, да мы так согласны вместе с женой, так думаю, немножко, как бы, в общем, чтобы дети практически очень мало времени там проводили.
Получается у вас? Вот поделитесь этим рецептом, потому что не у всех выходит. Вот,
получается, смотрите, моей дочери 10 лет. Она в школе, она отличница.
Уже здорово, так.
Это здорово, да, потому что после школы, допустим, вот сегодня я, завтра бабушка, послезавтра еще там кто-то ее забирает со школы, отвозят. Вот сегодня бассейн, завтра танцы. Там танцы, пение все одновременно. Послезавтра иностранные языки.
Вы счастливый человек. У вас есть кому забрать ее в то время, чтобы потом перевести. То есть не все это могут. Вот я почему и говорю. Да,
понял. Не, ну можно же как-то, допустим, те секции, которые далеко находятся, их чем-то заменить, что поближе к дому.
Просто то есть вы сейчас, Григорий, говорите, да, о том, представьте, что перебиваю вас, да, говорите о том, что сейчас Ольга Александровна говорила перед вами буквально, что нужно занимать чем-то своего ребенка, чтобы не оставалось вот на эту глупость никакого времени, да?
У моей дочери нету нигде в социальных сетях страницы, она не проводит вот там время. Единственное, у нее есть WhatsApp и все, только для коммуникации и удобства общения с родителями там и со всеми там сверстниками, в общем, спорт. Ну, просто вспомните наше детство. У нас школа была вторым домом. Я в школе не только учился, там также еще спортивная секция.
Григорий, согласен с вами, мы где-то, наверное, примерно ровесники, так вот, судя по возрасту детей, хотя это ничего не означает. Но вам надо вообще в бронзе памятник отлить, потому что вы замечательный папа, вот вы рассказываете правильные вещи.
Спасибо.
Спасибо вам огромное. Вот по поводу страничек в социальных сетях. Уже в 11 лет Дмитрий мой, да, говорит, пап, а может быть, ты мне заведешь? Вот он видит, что я тоже пользуюсь этим в разных социальных сетях, да, там, ну, для работы, для общения и так далее. Не могу этого избежать, да, в силу каких-то там обстоятельств. Он, видя это, говорит, да, заведи-ка мне. Но я считаю, что это совершенно не нужно. Вот ваше мнение.
Мое мнение, на сегодняшний период времени родители отстают очень далеко от своих детей. И с чем мы сейчас сталкиваемся, что... продвинутые дети, 12-13 лет, я заметила, что это просто...
Мы в свои 14-13 не были такими, конечно.
И достаточно они грамотные, и сталкиваемся с тем, что у них несколько страничек. И одни странички, которые порядочные для родителей, для учителей, а часть страничек, которые сейчас называются фейковые странички, где они, у них совершенно другая жизнь.
Но это опять же недосмотр родительский.
Здесь очень сложно проконтролировать, и здесь нельзя обвинять родителей, потому что они, как бы они ни старались сдерживать, ограничивать, не получается. Просто не получается, потому что они не соответствуют этому времени. Кажется, что как это все сделать? Вот я этот год вот для меня был прям такой, знаете, яркий, красочный в плане шока. То, что у меня ребенок 13 лет, и как раз вперед были все подростки 13-летние, которые рассказывают, как они умудряются в этом там, интернете находиться. Здесь
семинар
именно,
«Как обмануть родителей».
Да, «Как обмануть родителей». И здесь приоритет нужно какой ставить? На доверительные взаимоотношения. С чем мы вот столкнулись? Я хочу вот такой случай рассказать, что девочка с 8 лет, никто не знал об этом, ни учителя не замечали, ни родители. С 8 лет она уже интересовалась порносайтами. С 9 лет у нее уже начиналась такая сексуальная активность. При этом у нее были две странички, ну вот фейковая, отличница, вот, и сталкивается вот, здесь акцент нужно делать, очень важный акцент, чтобы родители объясняли, что виртуальная жизнь – это искусственная реальная жизнь, где есть свои правила поведения, где есть свои традиции, и где также есть опасные, будем говорить, участки, опасные зоны.
Не
и вот
путать,
здесь не
жизнь,
путать
настоящую с жизнью виртуальной.
Здесь нужно предупреждать, что как ты за углом можешь встретиться, да, там с негодяем, с хулиганом. Точно так же ты можешь встретиться
скорее
и в интернете.
Ты можешь встретиться
скорее
в интернете,
всего, быстрее. И ты попадешь под влияние гораздо сильнее в интернете, чем ты в реальной жизни, будем такой говорить, окружающим. Поэтому вот научить ребенка, во-первых, да, ну, чтобы складывались доверительные взаимоотношения, чтобы умели наблюдать и видеть, как изменяется их ребенок, вот обращать на поведение. Второе, показывать, это хорошие качества жизни, да, а это плохие. И чтобы он будет встречаться, ребенка вы не сможете держать в оранжерейных условиях.
Нет,
и это невозможно.
И даже пусть, что он видит,
и пусть
и плохое,
он видит,
и, хорошее,
и набирается жизненного опыта, потому что сталкиваешься, когда его оберегали до 18-20 лет, сформировался инфантильный человечек, и потом все, он не справился
со
с жизненными сложностями.
Так, а еще такое бывает, там, да, еще вот так поступают, да, с людьми там, и так далее, и все, и прямой путь, так сказать.
И вот я извиняюсь, что перебью. Вот вроде бы мы все обрадовались этому сообщению, но я хочу напомнить, что у каждого явления есть свое положительное и отрицательное. Вот мужчина, папа, правда, умнички, вы подчеркнули это. А вот вы не хотите задуматься о том, что девочке 10-11 лет, она еще, ну, вступает в период полового созревания, но завтра, когда у нее будет спрашивать, а ты входишь или нет контакты, а ты знаешь информацию там-то и там-то, или еще что-то, а она будет белой вороной. И, может быть, вот эта нагрузка каждый день по 3-4 кружка, сегодня она выдерживает, а завтра будет ИГА, ЕГЭ, когда будут говорить, ты не сдашь, ты должна, ты... А она может устать, она может... понимать, что все хотят и ждут от меня многого.
Человек был все время образцовым,
да.
Он давал такое убеждение, да.
И мы с таким сталкиваемся,
да.
Понимаете? Здесь есть свои плюсы, но есть свои минусы. Нам очень трудно, и у меня сын 22 года, и я тоже не всегда нахожу с ним общий язык, и он со мной, но надо всегда пытаться. И все-таки вместе с ней сесть и посмотреть, что такое интернет, может быть, стоит нам вместе садиться с ними и показывать, и, может быть, говорить, вот есть порнографические сайты, но эти порнографии, вот это норма, а вот этот ужас, когда с животными, когда там групповые друг другу передаются из рук в руки десятки человек, вот это не норма, и пояснять, почему я так думаю. Потому что все равно когда-то эта девочка или кто-то другой зайдет и это увидит.
Шок будет гораздо более страшным, да, если ее подготовить, да, вот к каким-то таким вещам. Ну, наверное, да, но вот меня всегда беспокоил вопрос, да, и я когда разговариваю с родителями учеников, которые учатся с моим ребенком, да, там, разбирая конфликтные ситуации, я всегда такую фразу говорю: конечно, мы не педагоги, да, и мы не можем, мы вместе с детьми чему-то учимся, ну вот как же нам поступить? Ну вот мне кажется, что какие-то даже практические вещи были здесь вами сказаны, у нас минута остается, если есть что добавить, давайте все-таки скажем.
Я постараюсь быстро сказать. Когда мы росли, у нас была четкая направленность, да, ты должен учиться, потом должен пойти работать и помогать еще семье.
Все было понятно.
Все было ясно и понятно. Сейчас ты слышишь от родителей: я хочу, чтобы ты был счастливым. В 12-13 лет ребенку говорят об этом: я хочу, чтобы ты был счастливым. И я хочу сказать, что агрессивность растет не только у детей. Это уже последствия. Агрессивность растет среди взрослых. И вот если мы будем свою агрессивность контролировать, мы будем показывать свой взрослый опыт, свой жизненный опыт, а они же будут нас копировать.
Давайте обращать внимание на своих
друг
детей и на друг друга.
И на друг друга, да.
Чем чаще мы будем это делать, наверное, тем лучше. Спасибо вам, мы ждем вас еще. Тем достаточно много, на самом деле. 89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. Еще услышимся обязательно.
Итоги недели на радио «Комсомольская правда».